Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, диакон Дмитрий Котов. Сегодня отец Дмитрий снова не будет читать свою книгу, а поделится своими впечатлениями от того, что у него накопилось за те две недели, которые мы с ним не виделись.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рад с вами встретиться и с нашим собеседником, с моим другом Ильей. Для меня это потребность уже нашей встречи. Вот есть же есть завсегда, да, то и ходят там в кафешки, там, я не знаю, встречаются, вот, обсуждают какие-то свои вопросы личные, производственные. Вот, а у нас вопросы духовные, душевные, вот, они тоже для нас важны, для нашей жизни, для нашего завтрашнего дня. Вообще наша встреча очень важна, для меня лично очень важна. Это потребность души, вот, потому что ты говоришь, как сказал один священник мне, не для кого-то, а для себя, для своей души, в первую очередь, понимаете. И для тебя это очень важно. Иногда, сколько раз я ловил себя мысли, чтобы если бы я не проговорил вот то, что я увидел, вот, я бы в полноте это не понял. Тем более у нас передача, она с каждым, вы знаете, разом становится более творческой. Я более свободно себя чувствую, во-вторых. Вот сейчас я пришел в гости к Илье. Сегодня у нас праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Надеюсь, что в ближайшее время Илья поставит эту передачу, потому что раз Покров недавно был, хорошо бы сразу о ней как бы и сказать. У нас была прекрасная служба. Такое чудо совершилось. Я в алтаре вдруг почувствовал, думаю, какая радость, какая полнота. Знаете, какое посвящение благодати, какая полнота, какие счастливые мы люди, что мы православные. Да еще в алтаре стоишь. В общем, так я переполнился с Божьей помощью, переполнился этим, и хочу с вами эту радость тоже, так сказать, поделиться с вами. Там была трапеза, и трапеза это как агапа, как древняя агапа, то есть трапеза любви. Ну, ее можно, знаете, превратить во все. Например, ты послужил, все уже, так сказать, расслабился, можно просто посидеть, поболтать друг с другом, о чем угодно. Ничего подобного, дорогие мои. Агапа или трапеза, которая после литургии, это ко многому, это продолжение литургии, оказывается. Вот, святые отцы так понимали трапезу после литургии. Это продолжение, ты не можешь остыть сразу. Ты должен ее усилить, продолжить, ты должен насладиться эти угощения духовные, которые у тебя, так сказать, и родились, поделиться с друзьями своими или с единомышленниками, с теми, которые в храме рядом с тобой, понимаете, они с тобой поделятся. И вот сегодня вот я хочу сказать, что это нам, ну, более чем удалось. Трапеза, как вторая литургия.
А не должна ли каждая наша трапеза быть второй литургией? Ведь мы получаем через еду жизнь. Если мы не будем есть, мы умрем. И Бог кормит нас и дает нам каждый день наш насущный хлеб, и мы живем благодаря тому, что мы едим пищу. Разве мы не должны благодарить Бога за каждый такой прием пищи? А Евхаристия – это и есть благодарение? Греческое слово «евхаристия», оно же так и переводится.
Вы то, что вы сказали насчет благодарения, абсолютно с вами согласен. Но есть три уровня в нашей жизни, это как бы общеизвестные вещи, понимаете, уровень плотской наш, мы должны быть благодарны за то, что вообще, что мы живы, за то, что Господь явил нас в этот мир, за то, что мы увидели красоты, за то, что... А есть душевный уровень, вот. Когда человек там действительно, вот я перескочил с 51 ко 2, когда человек благодарит за полноту бытия, за семью, за детей, за друзей, это душевный уровень, а есть духовный уровень благодарения. Это благодарение, это молитва, и это общение на духовном уровне. Можно общаться на душевном уровне, а можно общаться на духовном уровне. Это разные общения. И каждый уровень, кстати, не должен попираем быть. Он первый уровень обязательно должен быть благодарение за пищу. Мы всегда благодарим и молимся перед трапезой. Или каждый нормальный человек, верующий, не только православный, вот, он это делает. Так что здесь как бы вопросов нет. А душевный уровень там уже повыше немножко. Можно вообще говорить о вкусной пище там. Вот, можно говорить вообще, анекдоты рассказывать, понимаете, и часто мы это слышим, кстати, понимаете, или обсуждать политические события, которые по телевизору ты вчера увидел, и начинать спор об этом, это плотской уровень, душевный уровень чуть повыше, может быть, человек будет рассуждать там о ком-то фильме какой-то, понимаете, который будоражил мир. Вот. Может быть, о какой-то книге, которая, так сказать, она является предметом обсуждения общественного, ну, не только общественного, ну вот, а вы знаете такого философа, и начинается разговор, душевный, понимаете, к духовному это не имеет отношения. А духовное, это когда, знаете, что такое, я сегодня понял, что такое духовное. Ну, как понял, я еще раз как бы, знаете, каждый раз подобные общения, если они действительно духовные, они как бы свою новую грань показывают. Вот сегодня я поделюсь с вами, приоткрылась эта грань, еще новая. Духовное – это когда садятся люди за трапезу, вот храм, мы все разные, разного уровня, разные отношения друг к другу, мы разного устроения. У нас есть люди, которые меньше этих любят, этих не любят. Но это естественно все, что там мы все знаем. Как в любой семье, как в любом общении, в любом обществе, в любой организации.
Мало того, и апостолы ссорились.
Да, совершенно верно. И вдруг начинается разговор такой о самом главном, о самом болевом. Понимаете, и каждый проявляется, выступает, который тосты говорит, там, понимаете. У нас было в студии сухое вино, пришли праздник, понимаете, да? Сухое вино, у нас не было спиртных напитков крепких. Вот, а легкие вида, позволительные, даже я был на фоне, все это, когда праздник, все это стоит. Ты можешь пить, не можешь не пить, сколько хочешь, то набивай. Но это нормально, понимаете, я же приехал с вами, я же трезвый, понимаете, мы с вами как нормально общаемся. Ну вот. И начинаются обсуждать вопросы, которые задевают всех. Например, известно, что мы все разные. А как сделать, чтобы единство было в церкви? Как сделать, чтобы единство было в храме? Неправда, интересный вопрос. Разве есть это единство? Если там священники, раз, два, три, четыре священника, у каждого есть, а я Иоаннов, а я исповедуюсь у того священника, а мне, так сказать, и вот такое разделение, оно, вот это разделение, да? А еще есть внутреннее разделение характеров, понимаете? Ты одного устроения духовного, а тот совершенно противоположного, духовного устроения, вообще противоположного. И говорят святые отцы, я говорю, хочешь расстроиться, поговорить с человеком, духовное устроение. И вдруг, представляете, вот сегодня случилось то, что случилось. Каждый высказывал свое мнение. Если была болезненная тема, каждый на нее отвечал как-то. Вот. И в конце как-то стали все единодушны. Это было потрясающе. Вопросы самые болевые. Ведь обычно какие вопросы поднимаются, когда в общем собрании? Ну, самые болезненные, невольно. Единство – это было уже как бы результат нашего общения. А вначале было полное разобщение, потрясающе совершенно. Ну, вначале мы, конечно, хвалу Божьей Матери. Как, знаете, когда я был в Грузии, там тосты вначале... Говорят, знаете, потрясающая культура, кстати, я был поражен, я думал, что эти тамада, оказывается, там самые достойные, самые умные люди, там тамадой, он руководит, первые тосты, знаете, за православную Грузию, потом за православных святых грузинских, потом, если я русский был человек, я был там, они за русских святых, потрясающе, скажите, в каком общении у нас в России такое услышишь, за русских святых, причем в светском общении, не церковном.
Когда я был в Абхазии, то нашу группу туристическую возили в горы на экскурсию. Там тоже устроили нам пикник и объясняли их обычаи абхазские. Так там первый тост был за Бога.
Ну вот видите, так значит, там культура, я бы сказал, выше нашей. Раз у нас первые тосты о Боге не в каждом обществе говорят. Даже далеко не в каждом, вы же понимаете это.
Второй, по-моему, за родителей и только третий за Абхазию. Но, кстати, я где-то слышал, что сам обычай тостов это повторение литургии. То есть вот эти слова перед тем, как выпить вина, это изначально была молитва, а потом уже это превратилось в какое-то пожелание или в какое-то здравие, то, что мы называем тостом.
Как хорошо вы сказали. Я совершенно убежден, что вначале это была молитва. Это как бы сокращенная молитва, понимаете? Потому что если пьет человек там за Грузию или за русских святых, там, да, вкладывается туда все сердце. Как бы понятно, что это же тост, за которым стоит много слов. Можно сказать, обширный тост, а можно сказать, короткий тост. Так что я говорю, есть чему поучиться нам, да. Так вот, сегодня у нас так получилось. Вот вначале мы покров уже батили, да. Батюшка сказал слова, которые я запомнил очень сильно, как он хорошо, образ потрясающий, Богоматери сказал, говорит, что Богоматери, вот как солнце светит своими лучами на всех людей, так она своими лучами всех нас охватывает, всех нам, всем нам светит, и на молитвы каждого отвечает. Солнце же видит всех, и она видит всех. Понимаете, да? Проникает в душу каждого человека, молящегося.
Отец Дмитрий, мне кажется, ваш настоятель ее перепутал с Богом. Это Бог наше солнце, и Бог проникает в сердце каждого человека, а Богородица все-таки это сотворенное существо, пусть честнейшее херувим и славнейшее без всякого сравнения серафим, но сотворенное.
Знаете, мне нравятся ваши острые наблюдения и замечания, всегда нравились, но я с вами не очень согласен, потому что, понимаете, простите меня, любовь Божией Матери, которая чистейшая, из чистейших, понимаете, и молитвы, и те иконы, которые, что мы, так сказать, которые Бог благословил, здесь единство я вижу, нет разделения здесь между сыном ее и матерью, нет разделений. Другое дело, что, конечно, мы можем Господу Богу молимся, Иисусу Христу, вот, Троице Святой, да, Святая Троица, Иисус Христос, Богоматерь. Это единство, это есть единство. Больше того, мы с вами причащаемся. Вот я же не причащался, да, причащались много людей. Мы едины, это одно тело Христово. Вот и все, понимаете? Потому что, когда мы говорим о Богоматери, мы не отделяем ее от Христа. Когда мы говорим об этой благодати, мы не отделяем ее от нас. Это единство. Если мы истинно, без лицемерия, молимся, если мы истинно предстоим, мы в единстве, тем более после причастия. О чем говорить? Христос в нас! Мы Христовы!
Но человек и Богородица, которая тоже человек, никогда не станет частью Троицы. Мы можем быть богами по благодати, но наша природа и у Богородицы тоже человеческая, а не божественная.
Наша жизнь, она на земле и на небе. Но мы жители неба, верующие люди, они должны быть жителями неба в первую очередь. Здесь должна быть иерархия, понимаете? Если ты принадлежишь небу, и то есть ты принадлежишь этой благодати, и в этом единство, в этом единство. Там нет таких разделений, это воплоти, это не воплоти. Не забудьте о том, что наш Господь Иисус Христос был тоже воплоти. Он был воплоти, понимаете? Так что вот эти разделения, они в этом-то и вся, говорю, наша сила веры, потрясающая единство, целостность этой церкви, понимаете, целостность церкви и воинствующей на земле, и торжествующей на небе. Единство, которое люди верующие это чувствуют, понимают, и живут небом, и мы с вами должны жить небом, а вот плоть, это все то, что Господь дал, это дары, это воплоти, и простите меня, и Господь, когда был на земле, воплоти, Он тоже так же трапезничал, больше того, обратите внимание, первое чудо какое Он совершил? Кане Галилейской. Что Он сделал? Не вино превратил в воду, а воду в вино, понимаете? Не будем забывать об этом, понимаете? Ничего человеческого нам не чуждо, и Богу не было чуждо. В этом есть смысл веры, что мы свою жизнь подчиняем духу, духовной жизни. Она у нас первична, понимаете? Тогда все это плотское, все это вот это становится все-таки на третий план, понимаете? Душевное, плотское, на третий план, а первое духовное. Тогда весь смысл, и смысл общения, и смысл нашей молитвы, и смысл нашего единения именно в этом. Да, так вот, началась трапеза, да. Натаяли сказал такую замечательную мысль, которую мы сейчас с вами оживали, с вашей помощью. Я вам очень благодарен за ваши вопросы. Они такие, знаете, как бы заставляют думать. Они заставляют решать для себя вопросы. Я для решения вопросы с вашей помощью решил, понимаете? А дальше интересно. Я не помню, как это было. Я как диакон веду трапезу. Вот, уже как бы это традиция стала. И дал слово одному из наших прихожан. Интересный очень человек такой. Замечательный деревенский сам человек, Михаил, да, он реальный случай рассказал, как в Ленинграде во время блокады мать парализованная, ну, ножки не ходила, парализованная, лежит в постели и объявляет воздушную тревогу, то есть они должны были встать и спуститься в бомбоубежище, оно рядом было, совсем рядом, в том-то еще и дело было, но она не может встать. А сын там, подросток, да, ну, мне не сколько, 10-11 лет было, сколько. Он говорит, никуда, мама, без тебя не уйду. И они остаются в этом. И молятся Божьей Матери. А что, говорят, неверующих на войне нет. Это действительно так. Я думаю, что если бы мы с тобой из вашей истории попали, на было бы райдом убежище, вот, и мы с вами не могли бы по каким-то причинам пойти, конечно, мы с вами молились бы, это 100%. Вы согласны с этим? Вот, согласны. Вы что вы думаете? Бомба упадает в дом, или в тот крыло дома, где было бомбоубежище. И там все погибли в бомбоубежище. Они живы остались. Я был потрясен. Вот так он рассказал. Все, больше ничего. Но это же потрясающе. Литургия продолжается. Я даже чувствую, вот сейчас я рассказываю вам, литургия продолжается. Только, да, она как бы в человеческом срезе больше, конечно. Потом перешли на какие-то, знаете, уже близкие наши темы. К нам пришла женщина, она имеет четверо детей, ждет пятого. Кстати, интересная судьба у нее, очень интересная. Такая романтическая история, что муж еще в детстве ее заприметил, он старше ее немножко, и говорит, ты будешь моей женой. И она стала его женой, и уже пятого ждут. Ну, замечательно, да? Ну вот, а потом зашли, почему-то речь пошла о священниках, о детях. Я не помню, как это все приключилось. Но интересный вопрос задал. У нас у первого священника, который сейчас уже дали отдельный храм, да, четверо детей. И у нашего настояли четверо детей. Причем трое мальчиков, одна девочка, да. И проблема с детьми священников существует. И этот вопрос как-то поднялся естественно. У нас есть завхоз такой, который строгий, такой начальник такой над всеми. Никому спуска не дает, и даже мне. Понимаете? Многие обижаются на него. Ну, я так благодарен, что он есть в нашем храме.
А вы-то какое отношение имеете к завхозу?
Сейчас скажу. Ну, он подходит ко мне, например, говорит. Ну, он интересный человек, конечно. Весь в заколках, в тюрьме сидел. А сейчас при нем попробуй заматериться. Вот, боксер бывший, потрясающая личность, редчайший человек. Он нигде равнодушно не бывает, понимаете. Он на юге там проповедовал, все его боялись. И у нас в храме все побаиваются. Вот, я его не боюсь, конечно, но я ему благодарен. Он подошел ко мне и говорит, отец Дмитрий, вы, говорит, не спасаетесь, вы погибаете. Я сначала так опешил, представляете? Опешил, а потом... Так благодарен. До сих пор ему благодарен. Это было 1,5 года назад. И дух я так собрался, подобрался, и вижу, что я погибаю. Понимаете, да? Потрясающая личность. Вот. И, значит, конечно, не всем удобно. Он же правду матку всем рубит.
И настоятелю тоже он говорит такие вещи?
Я настоятеля этого не спрашивал. Я знаю только одно, что он несколько раз хотел уходить из храма. И настоятель последний раз сказал, он точно уже собирается уйти. Он говорит, ну, тем дьявол и победил. И вдруг это его зацепило, гордыню, понимаете? Или его какое-то, или, не знаю, достоинство человеческое, не знаю, что там зацепило. И он, представляете, остался. И после этого вопросов не было.
Отец Дмитрий, а как вот отличить, человек занимается критикой или критиканством? Человек говорит правду в глаза или он просто брюзга? Брюзга и зануда. Вот как вы отличаете одного от другого?
Я у этого человека учусь. Он человек, понимаете? Я знаю, как он живет. Я знаю, как он пришел к Богу, понимаете? Я знаю, что он попал к отцу Власию. И тот сказал ему, утром два апостола и одно Евангелие, главу. Я этого не делаю, а он делает каждый день. У меня иначе, ну, у каждого свои там правила, у меня свои. Я с утра, надо обязательно, встану я до Кажетанского, мне надо святых отцов почитать, чтобы настроиться на серьезную. Ну, у каждого свои инструменты, понимаете, духовные. Ну, а он делает так. Для меня это высоко, то, что он делает. Высоко просто, просто высоко. Вот. Он же сознательно читает, а не бессознательно. Когда человек просто качает свои права, и когда человек говорит правду, все-таки разница есть. Я это чувствую. Если бы он сказал мне неправду, значит, ну я бы, наверное, обиделся, я не знаю. Он сказал правду. Вот ты погибаешь, отец Дмитрий. Ты не спасаешься, ты погибаешь. Он сказал правду. И... Я ему так благодарен. Уже 1,5 года прошло, я не могу это забыть.
То есть у вас конкретных критериев нет, чтобы отличить человек-критикан или критик. Вы чувствуете, что этот человек не просто права качает, а говорит правду. Я правильно понял?
Дело в том, что, понимаете, мы встречаемся с людьми новыми, да? Вот начинается вроде симпатичный человек. Рот открыл, ноги, скорее бы отсюда уйти, чтобы не больше не слышать. Или наоборот. Я видел, помните, я рассказывал рассказ, когда человек ни одного слова не сказал, посмотрел только на тебя, и я за него молюсь, как за ближайшего человека. Она не сказала даже «здравствуйте», только посмотрела на меня и кивнула головой, верующий человек. А потом через 2 недели умерла, раздав свое имущество. Ведь лицо человека – это даже жизнь души его. Там не обманешься. С одним человеком ты ему веришь абсолютно, а другой ты веришь, он права качает просто и все, понимаете? Так вот, для людей, которые, я так понимаю, которые у нас, ну, как бы, еще на пути смирения, для них это, конечно, испытание, понимаете, и проверка на прочность. Он себя может ощутить, что он не готов еще к этому, понимаете? И это тоже урок. Это вот урок. То, что он удержался, и второй человек удержался, из-за которого он хотел уйти. И тот человек не ушел. И для одного, и для второго это, я думаю, большое, большое дело. Я думаю, венцы и тому, и другому плетутся. Я так думаю. А то, что люди все как бы смирились в храме, ведь храм мог вообще расколоться, разрушиться, понимаете? А то, что все люди смирились, и то, что все люди приняли, и одного, и второго приняли, и третьего, и четвертого приняли, понимаете? У нас там есть всякие проблемы, это есть, понимаете? Там не буду говорить о немощи человеческих, что говорить, о своих немощах говорить. Так вот, я вижу процесс, на моих глазах процесс смирения всех этого же человека, о котором я говорю, понимаете? Я вижу, что он изменился. Я видел, как его жесткие слова ему говорят, и как он переносит, а вчера не переносил. Понимаете, да? То есть процесс я вижу. И я радуюсь, Господи Боже мой, думаю, какая правильная установка у настоятеля, вот, не разделять овец от козлищ, а всех принимать, кого Господь дал. Понимаете, да? А все становятся овцами, когда один терпит, другой смиряется. Один принял замечание, второй принял замечание, и польза всем. Оказывается, человек на своем месте. Потрясающе! Сегодня утром я прочел Иоанна Кронштадтского, и хочу вам тоже прочесть. «Чтобы не помнить тебе злобы про тебя ближнего, от души прощать его, вспомни, что ты сам не чужд злобы, равно как и всех других страстей. Признавай немощи и страсти ближнего за свои собственные. Прощающий друг другу, як уже и Бог во Христе, простил есть вам». К Ефесеям 4 глава, 32 стих. «О, как я грешен, противен по грехам моим, очам Божиим, людям и даже себе самому! Кто же для меня может быть более противен, кроме меня самого? Воистину никто! В сравнении со мной все праведники! Буду же я немилосердно гневаться на себя и прощение обид и погрешностей ближнего против меня, непотребного, считать за особенное счастье. Да и мне, долготерпеливый, щедрый и милостивый Господь, простит хотя некоторые согрешения. Я должен помнить, что этим только я и заслуживаю себе милость, владыки. Иначе мне давно не надлежало бы и жить». Помните историю святого нашего, который имел большую семью, который имел много овец, закрытые дворы, там, овцы, там, вся живность, все. И забрались воры, чтобы похитить. Спиридон Трифонский. Раньше же владыки, они семейные все были. Выбирали владык, которые управили свою семью, много детей управил, и, значит, он и церковь управит. Когда было малое паство, это было оправдано.
Только они тогда владыками не назывались, а назывались епископами.
В данном случае я говорю о том, как епископат, да. Они могли быть женаты, да. И что же сделал епископ Спиридон Трифонский? Он был огромной физической силой. Он мог их всех 4 просто прибить. Вот человек физического труда. Утром пришел, вышел, рано вставал. Они заблудились, не могут выход найти со всеми воронами, овечками. У каждого по овечке. И что он сделал? Что он избил? Нет! Он их проповедь сказал. Вот, что же вы, братья, что ж вы так, это самое? Они повинились, на колени стали. Как-то нашел те слова, чтобы усовестить, не стали возмущаться там. Я говорю о том, что говорит житие Спиридона Трифонского. Что же, он подарил овечку, 1/4, ну, чтобы не зря же вы трудились. Ну, больше так не делайте. Я уверен, что вот эта проповедь живая, и вот этот поступок переродил человека. Ну, что говорить о нашем вот завхозе? Он рассказывал, как в тюрьме он себя вел. Он был подростком такой, боксер такой, как они там чудили, как они там пускали фейерверки для этих обслуживающего персонала, для этих тюремщиков, да, которые, конечно, не пользуются любовью у заключенного народа. Вот. Ну, ему досталось, конечно. Ну, в общем, лучше его послушать. Ну, вот. Человек перерождается в моих глазах. Ну, и подобных перерождений, я думаю, что и вы можете сказать подобное что-то, да, когда человек изменяет жизнь на 180 градусов. Я могу припомнить. По телеке это можно услышать. Ну, что там, вот, разбойник, там, Опта, разбойник, там, Никита Столпник. Это же были разбойники. Ну, и стали святыми. А самый главный разбойник, который первый попал в рай, который висел по правую сторону от Христа, что после этого? Наша религия уникальная, потрясающая. У душегубец этот самый разбойник, который пролил, наверное, немало крови, первый пошел в рай. Просто непостижимо для человеческого сознания.
Интересно, что несколько лет назад к нам приезжал настоятель храма из Калужской епархии. Я, честно говоря, забыл уже, как называется этот небольшой городок. И рассказывал о своих друзьях, одноклассниках, большинство из которых сели, к сожалению. Он уже к этому времени стал клириком. Они ходили к нему, обещали покаяться, изменить свою жизнь. Но так никто и не изменил. И я спросил у него, а как же так? Мы же видим столько примеров покаявшихся преступников и в житиях, и почему же никто из ваших друзей по-настоящему не покаялся? И он так мне ответил: вы знаете, в наше время слишком много соблазнов. В далеком прошлом было легче, гораздо легче перестать быть бандитом, чем сейчас. Сейчас это слишком тяжело.
Вы знаете, у меня есть опыт, когда я служил 15 лет в одном храме, а сейчас уже 10 лет в другом храме, причем это я сам не переходил никогда, это как бы так по воле Божьей получилось, вот, по благословению начальства. У меня был опыт общения с людьми, которые находились в местах заключения. Один из них пришел, талантливый человек, перебрал несколько машин там и так далее, все, понимаете, ну, просто удивительно совершенно, удивительно, в смысле, мастеровой человек. Ну, мы уже вообще переродился человек, переродился. Пошло месяца 3 или 4. Потом как-то напился, сел на газель и доехал до Красной площади. Почему на Красной площади, непонятно. Там его остановили. Машину, по-моему, повредил. Ну, я точно не помню. Важно то, что... Понятно, вот конец такой. Страсти взирали, взяли верх. Ну, и второго человека, который писал письма такие духовные, что я думал, что он меня учить духовной жизни будет. Это продолжалось более года. Мы дождались его, он приехал. Только оно немножко меня напрягло. Там, кажется, церковь у него была. И он как-то не подружился со священником. Меня это напрягло. Но все равно письма-то духовные. И когда он приехал, мы его приняли. Он жил в нашей мастерской. У нас мастерская была художественная, скажем так, да. Там и дети занимались там в определенные дни. Ну, я там был хозяин, и вот так батюшка разрешил, он там жил. И вдруг он заявляет, что он не может там больше 10 минут находиться в храме. Прям кто-то выталкивает. Ну, прокантовался так месяца 4-4,5. Обворовал меня и уехал. После этого я очень осторожно отношусь к людям, которые вот пришли из заключения, которые хотят исправиться. Я так сделал вывод, что вот такие, как наш завхоз, это исключение, конечно. Это Господь призвал, и Господь, то есть он положил жизнь свою, чтобы изменить, положить изменения. Это же была совсем другая жизнь. Он себя полностью перекроил. Это исключение, конечно. Так что в этом смысле, вот я просто рассказываю свой опыт, который мне приходилось сказать. Я стал очень осторожен, понимаете. Надо просто посмотреть время, может показать, что на самом деле стоит за этим желанием исправления. Оно подлинное или оно только желанием и остается на уровне желания. Я уверен, что и первый, и второй человек, который я рассказал, да, который не выдержали, они и желание такое у них было, есть. Вот. Но одно дело желание, а другое дело упорство и действительно изменение всей жизни. Ведь попробуй жить одной жизнью, а потом, знаете, совершенно другой. Согласны со мной? Ну вот так. Я не знаю, почему этот вопрос, и забыл точнее, почему вопрос именно возник о детях священников, но я думаю, сейчас в эфире этот вопрос очень уместно поднять. Оказывается, наш завхоз, вот, о котором я уже много сказал, да, он достаточно жестко и готов смирять, и смиряет детей священников. То есть с ним не забалуешь, скажем так. Я не знал об этом, потому что я в алтаре. Кстати, то же самое я делаю и я. В алтаре то же самое. Я человек, не такой, я бы не сказал, что строгий, не как Володя. У меня нет этого так, категоризма такого, как у него. У него в природе это. Я это делаю то же самое в алтаре. Вот, потому что я понимаю, что дети священников – это контингент особый. Почему? Объясняю, почему. Волей судьбы так получилось, что я познакомился с семьей, где было 6 детей священников. 6. Он покойный сегодня, ныне отец Александр, он молдаванин сам. И вообще молдавская семья. Молдаване же православный, как вы знаете, да? И когда писец Ирина мне рассказывала, как воспитание было в семье детей, я уже, по-моему, рассказывал об этом, да, но я просто вкратце повторю, что там прочитали Иоанна Златоуста, что редко в семье священников вырастают богобоязненные и такие благовейные верующие люди. И они очень строго вели своих детей, да? И... поразительный результат. Там, кто поклоны эти кладет? Да, конечно, ребенок священника там. Опоздал на час литургии, все, 150 поклонов. Наш священник этого не делает. Они опаздывают на службу. Вы знаете, я понял, что методы могут быть разные. Да, он, так сказать, снисходит. Но в алтаре и я там, и другие алтарники, у нас довольно, серьезная обстановка, так благовейно в храме, я тут ничего не могу сказать, в нашем в алтаре. Им распоясаться не дают. И вот одна из прохожанок, которая, наверное, вот эти строгости нашего завхоза, они не вмещаются в ее душу, она стала возмущаться, почему она ведет себя так. А я говорю, что он правильно делает. Я мог объяснить. И вот объяснил, вот рассказал этот случай, вот что вот о всей этой семье. Не все священники, где будут настоятели, могут выдержать, когда к детям относятся к ним со строгостью, понимаете, они могут принять это на свой счет. Вот, в данном случае я очень благодарен настоятелю, что он понимает, что это делается не потому, что мы хотим уязвить детей его, а наоборот мы хотим помочь, так как у настоятеля забот выше крыши, так сказать, очень много забот, очень много. У него целый храм, и он говорит сам, говорит, я не доползаю до постели. Он благодарен за то, что находятся люди, которые помогают его детям, учат их правильному поведению в храме, в алтаре. И наш, слава Богу, настоятель, он оказался именно таким. Поэтому мы свободно себя чувствуем. И этот завхоз, и я подошел еще на всякий случай, подошел к матушке и спросил, матушка, говорю, замечание делаю там, так сказать, вашему сыну, такому-то, говорю, как мне вести, говорю, он продолжает, говорю, это сказать, она говорит, после первого замечания не послушал, второе, выгоняйте его, тоже это правильно, понимаете, лучше, чтобы, подошел, они, говорят, настоятель, подошел к матушке, понимаете, и тогда ты свободен в своих действиях, я свободен не для того, чтобы показать свою власть там, да, а потому, чтобы ты хочешь добра этого людям, я хочу, чтобы он вырос верующим человеком, чтобы у него благовение заходило в храм, а не как в магазин, ногами открывая алтарную дверь. Владык, который меня рукополагал, он сказал, что я ни одного сына священника в семинарию не принял, когда он был в Сергиевой Лавре тогда преподавал. И потом батюшка сказал, сам настоятельно слово сказал. Он сказал, что я, говорит, не вижу твоих детей, хотя, говорит, плачь и говорит, что он будет священником, но я не вижу пока, это дар, священство – это дар. И я с этим совершенно согласен. Как и дар быть музыкантом, как и дар быть художником, священство. Это величайший дар, величайший из величайших. Я пока это не вижу. Но если, конечно, дар проявится, говорит, конечно, я буду рад, но пока я это не вижу. Это замечательно, смотреть реально на своих детей, потому что священство – это такой дар, выше дара нет. Говорят, что священство выше даже царского венца.
Отец Дмитрий, я с вами полностью согласен. Как писал апостол Павел, дух один, дары различны. И каждому человеку дается дар кому-то быть учителем, кому-то врачом. Вот говорят, врач от Бога, да? Ведь можно закончить медицинский институт и быть не врачом, а костолом самым обычным. Не иметь дара такого, в силу разных причин. Может быть, из этого человека хороший бы военный получился, а врач – нет, нет такого дара от Бога. Бог об этом человеке другое задумал, и другой дар ему дал, а человек пошел вот по этому пути. Но дело в том, что у нас принято считать, что дар священства дается вместе с рукоположением, что человек может быть каким угодно, достаточно закончить семинарию, получить какое-то начальное образование, рукоположиться, а дальше уже вот этот дар как раз он и получен через возложение рук. Дальше уже из человека благодать делает священника, и совсем не обязательно иметь какой-то дар предварительно. Вот рукоположение – это и есть дар. Но это, конечно, немножко странно в том смысле, что, предположим, человек плохой организатор, а его делают директором завода. И вот если у него в трудовой книжке появляется запись «директор завода», ставится печать, он тут же раз – и хорошим организатором становится. Да, ведь вряд ли такое может быть. То же самое здесь. Я с вами полностью согласен. По-моему, об этом и Симеон Новый Богослов писал. Я сейчас не процитирую точно, но мысль такая, что сначала дар, потом рукоположение. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что сначала должен быть дар, допустим, дар художника, а потом уже человек должен заканчивать художественное училище. Я думаю, что научить рисовать можно почти каждого. Но дар – это немножко другое, чем умение рисовать. Правильно ведь? Вы же художник?
Конечно. Я хочу вот что сказать, что у нас есть алтарник, вот который сейчас в другой епархии по воле судеб так служит, и в семинарии учится, там, далеко, неважно где. Их там хорошо как-то воспитывают, наряду с богословскими дисциплинами, их посылают в монастыри женские, физическим трудом заниматься. Сейчас огородины, там много хватает сейчас, понимаете, осень, сестрам надо помогать. И это очень правильно. И вот он говорит, что там у них несколько было людей, какая атмосфера, он говорит, у нас 3 человека, мне так понравилось, что не 30 человек, а 3 человека, как это правильно. И говорит, было 5, говорит, но 2 поставили и подьяконами, то есть это у владыки, помощники владыки. Вот. Но они, говорит, очень ершистые и такие, ну, уже, так сказать, гонористые, там, такие-такие. Вот, я очень огорчился, я думаю, если у меня была возможность, я позвонил этому епископу, или там митрополит, между прочим, да, и попросил, чтобы, потому что вот такие подьяконы, вот, они легко приспособятся, знаете, к епископу и показать свое хорошее лицо, что такое хорошее. Мы все хорошие, может, захотим быть хорошими, мы покажем, какие мы хорошие, и скажут, ах, какие замечательные люди. Но если о них так говорит человек посторонний, который ездит там помогать в другие монастыри, я бы посоветовал, кто такой диакон советует митрополиту, понимаете? Ну, если бы он доступен всем, вот интересно, понимаете? Было бы у меня время, то далеко ехать надо. Я бы приехал и сказал, владыка, на 1 месяц там или когда, посылайте их помогать матушкам на огородах там, в поле, вообще, так сказать, чтобы им жить медом не казалось. 5-й курс, чтобы не власти-то не вкусили, для вас они, может быть, и хороши, а какие-нибудь для людей потом и для Бога. Вот так я хотел сказать. Мне так радостно было слышать, что к митрополиту можно запросто прийти, любой студент может прийти. Это же потрясающе, понимаете? Если бы было там рядом, я уверяю, что я поехал бы. Потому что я чувствую, что наш разговор бы, он бы бесплоден не остался. Ну, вот так. А владыка сам смиренный, представляете? Я не называю имени его, но смиренный человек. Бывают и владыки смиренные, слава тебе, Господи. Владыки есть смиренные, которые пример этого смирения подают. Он говорит, что я, говорит, как-то ошибся, он же службу это не знает, с епископом. И с репидой стоял, и говорит, так владыка ни слова не сказал, вошел и стал, как будто все нормально. И замечания даже ему не сделал. Потрясающе.
Вы говорите потрясающе, а мне кажется, это нормально так и должно быть.
Подождите. Ну, нет, нормально, что он сделал, понятно. Но он тогда, после этого, ну, как бы, общепринято, что через кого-то должны были сделать замечания. Ему никто не сделал замечания. Вы знаете, самое лучшее воспитание, когда замечание делать, когда, сказать, ты понимаешь, что ты ошибся, и понимаешь, что это случайно, но и когда больше не ошибешься. Это самое лучшее воспитание, понятно? Смирение этого епископа, это самое лучшее замечание. Почему я говорю, что у меня сейчас хорошо служится в этом храме? За 10 лет службы я, можно сказать, ни одного замечания не получил. Но я видел, когда я ошибаюсь. Я видел мимику моего настоятеля. Я готов взвязь землю. Лучше бы он меня ударил, лучше бы он мне жесткое слово сказал, чем видеть это лицо, понимаете?
Как вы ошибались?
На службе любой человек может ошибиться, простите, любого уровня. Мне рассказывал один епископ, предыдущий патриарх, он ошибался постоянно. Но я говорю, епископ, а он патриарх, я не могу ему это замечание сделать, потому что он страдал от этого. А патриарх ошибался.
Ну, а вы-то как ошибались?
Да я уже и забыл, ну, по мелочам, конечно, там, в службе. Ну, самое-то, что все службы такое святое, понимаете? Если даже мелочь ошибешься, иногда, ну, мне все-таки уже немало лет, да? Тем более переболел этим коронавирусом, понимаешь, сейчас с памятью проблема началась. Я даже батюшку предупредил, говорю, у меня память там пострадала. Батюшка, вы так это самое снисходите, понимаете, пришлось предупредить. Ну и раньше были ошибки. Не то, что они были постоянно, нет, но когда они есть, все равно священнослужитель, который благовейный служит, для него это рана, понимаете, да? А для меня двойная рана, когда ты сам ошибешься, он-то не ошибается, а я ошибаюсь.
Но это так ужасно, это так оскорбляет Бога.
Понимаете, ну вот выходит, Алексей Ильич Осипов наглядно говорил, говорит, выходит какой-то семинарист и читает с выражением там 600 псалмов, ну как вот, стихи читают.
С этим все понятно, у нас недавно была передача по этому поводу, очень хорошая, с игуменом Лукой Степановым. Вот так вот читая, как стихи, он просто мешает людям сосредоточиться на словах молитвы. Не надо этого делать.
Я тоже делаю ту же ошибку, которую делал тот человек, который мешал молиться. То есть я мешаю молиться.
Ну, сколько людей, столько и мнений. Я присутствовал при ошибках диаконов на литургии. Кто-то Евтиню перепутал, кто-то еще что-то сделал. Мне это не мешает молиться. Я понимаю, что каждый человек может ошибиться. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Я понимаю, но вам не мешает, а другому человеку, который другого устроения, молитвенного такого, а ему это помешало, понимаете, он очень тонкий человек в этом смысле. Так что, ну, как принято, лучше, как, если ты понимаешь, что так принято, и так вся церковь, вот, в смысле, вообще-то хорошо бы учиться в монастырях, конечно, понимаете. Раньше посылали, когда полагали священников, например, мне давали 40 литургий подряд, служить. Я в Киево-Печерской лавре служил 40 литургий, между прочим, да. Ну вот, это, я думаю, замечательная такая школа. Понимаете, дело не в ошибке. Ошибки, ошибиться может быть каждый, даже патриарх, вот видите, может ошибиться. Вот, и епископ, и все люди ошибаются, что-то говорить. Дело не в ошибке, а дело в том, как ты к этому относишься. И все понимают, если ты по безалаберности это, понимаешь ты, или, так сказать, ты артист, ты артист, ты диакон, тебя там как в театре, ты выходишь, там, на тебя все смотрят, в таком красивом облачении. А другое дело, ты перед Богом предстоишь. Вот о чем речь. И это очень важные, тонкие вещи. Вот я об этом говорю, а не об ошибке. Ошибка здесь не принципиальна, а важно, как ты к ней относишься. Слава Богу, я благодарен Богу, что вот как бы такое устроение, что вы делаете замечание, другое делает замечание. Вот завхоз сделал мне замечание, потом монах сделал замечание. Понимаете, я отношусь к этому благодарностью, я в этом вижу смысл, я вижу свою немощь в этом, понимаете, и хочу совершенствовать. Что-то не худо ведь. Если вы не соглашаетесь или свое противоположное мнение говорите, вы же не можете не сказать, что иногда просто благодарю даже вас об этом.
Но это же не замечание, это же мое мнение просто. Я сам могу ошибиться.
Я понимаю. Иногда я говорю совершенно противоположное мнение, да, и у нас получается диалог интересный для слушателей. А иногда я вам искренне говорю, Илья, благодарен вам, что вы мне вот это вот для меня открыли этот, если бы вы не этот вопрос так не задали, я бы для себя этот вопрос так не понял. Вот и все. Так что мы друг другу помогаем. Я думаю так. Не правда ли? В сегодняшней беседе я читал праведного Иоанна Кронштадтского. Я только утром почел этот кусочек, но он меня так насытил. Вы понимаете, оказывается, как хорошо сказал Иоанн Кронштадтский, что когда человек, там, сказать, тебя раздражает там, или обижает, это не тебя не он обижает, тебя Господь послал тебе этого искушения и смотрит, как ты проявишься вообще-то. Это, так сказать, как бы рядовой случай вообще, рядовой случай жизни православного человека. И ты не ищи в нем. Ты вот, чтобы пользу получить, ты должен, наоборот, увидеть, что ты во всем виноват, а не он виноват. Если ты найдешь вину свою, есть момент роста, ты уже шаг сделал в правильную сторону. Потому что иначе будет топтание на месте, и никакого роста духовного, и не жди. Духовный рост – это не воздеяние глаз к небу, так сказать, и посмотрите, какой я молитвенник, понимаете, или не количество почитанных молитв, а духовный рост, если человек, как мне сказал духовник мой, он сказал, если прошел год, и вот по совести ты можешь сказать, что ты смирился вот хоть на каплю, если ты ни в каплю не смирился, такой год для духовной жизни, для вечного спасения прошел совершенно зря, зря совершенно. Вот. А вот эти вот все неприятности, огорчения, дурные события, ссоры с близкими, недоразумения, это все такая замечательная школа, для, чтобы получить эту каплю. И если мы с вами не научимся это делать ежедневно, даже в мелочах, за год это мы не получим ее. Понимаете? То есть получается, что как в яме были, так в яме и остались, понимаете? Не выберемся мы из нее. Так что потому и многоценно, конечно, вот чтение святых отцов, потому что они нас научают именно в эту сторону смотреть, именно с таких позиций воспринимать все происходящее с нами. Вот. И вообще это рецепт счастья, если хотите.
Я забыл, у кого из святых отцов прочитал уже много лет назад, то ли у Авва Дорофея, то ли у преподобного Иоанна Лествичника, о том, что если человек просит у Бога смирения, то это значит, что он просит, чтобы какой-то человек его смирил. По-другому не бывает. А еще Иоанн Лествичник сказал: «Пей поругание, как живую воду».
Совершенно верно. Но вы согласны с тем, что вот эта школа, христианская школа, эта школа смирения, она ежедневно преподается, и здесь два выхода есть. Или ты принимаешь эту школу, и ты понимаешь, это вот тебе Господь послал. Или ты видишь вину в этом человеке, и все труды напрасны в духовном смысле. Ты 10 раз прав, но если ты будешь такого устроения, искать только его вину и говорить, какой он такой гад, понимаете, такое он, какое он ничтожество, понимаете, ты сразу проиграл. А если ты найдешь часть своей вины и, больше того, утвердишься в ней, тогда мы как-то на пути все-таки получения смирения или на пути Христовом, я бы так сказал. То есть есть два пути. Путь гордыни или путь смирения. Третьего пути-то нет. Согласны с этим? Согласны. Спасибо, на этом можно и закончить. Дорогие радиослушатели, у нас сегодня беседа, нам с Ильей она была не безразлична. Надеюсь, вы в ней по-своему поучаствовали. Вот, и я думаю, что вам есть что рассказать, а можете написать, напишите нам, мы будем читать ваши рассказы. Вот сегодня, видите, раб Божий Михаил рассказал случай в Петербурге реально, который я никогда не слышал. Вот, я потрясен им, например. Когда молились, понимаете, бомбоубежище, все погибли, потому что он мать не оставил, а они двое остались живы. Но это же потрясающе. Я думаю, что и вы можете нам что-нибудь подобное. Вообще жизнь – это такое кладовая подобных притч, и даже не притч, а реальных событий, и реальной жизни. Уже, знаете, легендой стал случай, который я слышал от Алексея Ильича Осипова, не однажды приводил его, когда человек стоял на остановке, увидел какой-то лист оторвался, стал читать, это казалось кусок из Евангелия, и он так его поразил этот лист, что он стал изучил его наизусть, ему подсказали, что надо ехать поступать в семинарию, и на экзамене, он ничего не зная, его принимают, понимаете, Вот из чего состоит наша жизнь. Из таких потрясающих событий, которые вокруг нас разлиты. Будьте внимательны, это все нам на учение. В общем, потерик, он разлит в жизни в нашей. Только умей видеть и смотреть, и учиться. Аминь.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. «Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия».
октября Святая Церковь вспоминает священномученика Николая Казанского, пресвитера. Протоиерея Николая Казанского еще при жизни крымчане почитали святым за высоту его духовной жизни. Отец Николай не занимал высоких должностей. Время, выпавшее на его пасторскую жизнь, было особенно трудным и неблагоприятным для духовной деятельности, но его знали и любили, потому что он был истинным пастырем и душу свою полагал за овцы своя. Родился Николай Федорович Казанский в 1874 году в семье священнослужителя. После окончания Таврической духовной семинарии женился. Вскоре, влекомый внутренним призванием, принял священный сан. Нам неизвестно о дореволюционной жизни отца Николая Казанского. Видимо, она была тихой и не особенно примечательной. Но после революции, когда волею обстоятельств от православного священнослужителя потребовался подвиг исповедничества, батюшка оказался на высоте священнического призвания. Служил отец Николай в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе. При первом огненном испытании он показал себя подлинным воином Христовым в борьбе с обновленцами. Его арестовали вместе с владыкой Никодимом и группой других наиболее стойких и твердых священнослужителей. На суде отец Николай держал себя твердо и уверенно, вдохновенно отстаивая церковную позицию и объясняя несправедливость насильственного изъятия богослужебной утвари. Ему дали 3 года и отправили в Нижегородскую тюрьму вместе с другими священнослужителями Крымской епархии. Отбыв срок, протоиерей вернулся домой, но вскоре был снова арестован. Дар слова, умело используемый в общении с народом, был ненавистен безбожной власти, и священника всячески пытались запугать и заставить вести себя тихо и быть лояльным к тем беззакониям и гонениям, которые претерпевает православная церковь. Но отец Николай во всеуслышании говорит о больших неправдах, творимых в стране, обличает обновленцев, раскрывая их раскольническую деятельность, и то, что их поддерживают власти, активно направляя против православных. Органы арестовывают отца Николая Казанского и в 1927 году. Но от гонений дух воина Христова только укрепляется. По возвращении из тюрьмы священник с прежней ревностью приступил к служению. Он объединяет вокруг себя наиболее твердых и верных священнослужителей и мирян, руководит их духовной жизнью. Спокойный, приветливый, благодушный, в годы лютых гонений он пытается сохранить мир и порядок внутри церкви. Сам, постоянно пребывая в молитве и страхе Божием, научает этому и ближних. Неотступно раскрывая обновленческое прельщение, нелицеприятно говорил о воинствующем атеизме, а также о тех, кто, оставив истинную веру своих предков, потянулся к болотным огонькам сомнительных социальных переустройств. В 1933 году отца Николая снова арестовали, но через 3 месяца выпустили. Неутомимый проповедник, он стал неудобен тем, кто преследовал цель уничтожить церковь и ее служителей. Обладая христианской кротостью и подлинным смирением, он в то же время был абсолютно бесстрашен и тверд в своих взглядах. Наученный горьким опытом, священник Николай в частных беседах говорил: «Нужно терпеть, мы духовные мученики. Антихристы не спят, будьте как можно осторожней в разговорах». Но сам, когда дело касалось интересов церкви, об осторожности забывал. За каждым богослужением отец Николай призывал молиться о всех владыках, священнослужителях и мирянах, томящихся в лагерях и тюрьмах. В начале 30-х годов протоиерей Николай становится ближайшим помощником и единомышленником епископа Порфирия Гулевича. В это время отец Николай служит во Всехсвятской церкви Симферополя. С 1932 года туда устраивается на работу староста Николай Тайнов, человек безбожный, присланный властями быть соглядатаем. Он и сообщает своим хозяевам, как епископ Порфирий и священник Николай, общаясь с народом, рассказывают о гонениях на церковь и священнослужителей, о творящихся беззакониях и о помощи НКВД обновленцам. В октябре 1936 года протоиерея взяли под стражу. Начались бесконечные допросы, бессонные ночи, издевательства, имеющие одну цель – сломить подследственного и заставить его оклеветать самого себя. Но священник в свои 62 года держится бодро, на вопросы отвечает без лукавства, просто и прямо. Его обвиняют в поминовении гонимых священнослужителей во время литургии, и он это подтверждает. Его обвиняют и в том, что в беседах с верующими он говорил, что советская власть антихристова, потому что отрицает существование Бога. Протоиерей Николай без смущения и страха отвечает следователю «да». 3 января 1937 года епископ Порфирий, протоиерей Николай и другие были осуждены. Отца Николая выслали в Красноярский край на поселение в деревню Новоселово, но и там старцу не давали покоя, так как он в любых обстоятельствах отказывался снять священническую одежду. В ноябре 1937 года его снова арестовывают. Обвинения все те же – ярый тихоновец и враг советской власти. Практически после собеседования, без суда и следствия, его осуждают на 10 лет. Здоровье батюшки пошатнулось, и его поместили в колонию для инвалидов. В 1939 году он пишет жалобу начальнику управления НКВД, что его осудили без суда, и он не знает даже за что. Но это не изменило положение страдальца. Были вызваны несколько ложных свидетелей, оформлены необходимые показания, и протоиерей Николай Казанский теперь уже без грубых нарушений социалистической законности получил 10 лет. Надежды вернуться домой или хоть как-то облегчить свою участь у священника не было, и он смиренно, с благодарением Богу, погрузился в молитву и созерцание. Никому не приметный, больной, измученный, протоиерей Николай Казанский тихо почил в Усть-Вытлаге в 1942 году, 20 декабря. Вы слушали житие священномученика пресвитера Николая Казанского. Память его Святая Церковь совершает 20 октября, 7 по старому стилю.
Вы слушали «Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия».